Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Краснокаменской колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка — за употребление пищи в неположенном месте. По словам руководителя пресс-центра Ходорковского Максима Дбара, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, сообщил в интервью «Радио Свобода» Максим Дбар.
Никаких изменений в распорядке посещения адвокатами своего подзащитного в колонии не произошло. То есть точно так же Михаил Ходорковский видится со своими адвокатами после того, как отработает 8 часов на производстве. Таким образом, для того, чтобы увидеться с адвокатами, он просто вынужден отказываться от ужина. И вполне, конечно, логично предположить, что человек, который вынужден обходиться без еды по вечерам, причем достаточно долгое время, решил выпить чай.
Сказал Максим Дбар в интервью «Радио Свобода». Адвоката Михаила Ходорковского намерены обжаловать решение руководителя колонии. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. По ее словам, никаких официальных разъяснений представлено не было. На счетах фонда «Открытая Россия», одним из создателей которого был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». По утверждению властей, они призывали к акциям протеста против действий администрации районного центра Мары. Власти Белоруссии велели политологу Андрею Суздальцеву, он является гражданином России, покинуть пределы страны не позднее 22 марта. Суздальцев сотрудничал с независимыми белорусскими СМИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Андрея Суздальцева вызвали в пятницу в городское отделение оформления виз и регистрации, где объявили об аннулировании вида на жительство и потребовали срочно покинуть пределы Белоруссии. При этом сотрудники милиции не объявили причин, по которым было принято такое решение. Суздальцеву дали 4 дня на сборы. Андрей Суздальцев приехал в Минск из Владивостока 13 лет назад. Его супруга родилась в Минске и имеет белорусское гражданство. У них двое несовершеннолетних детей. Таким образом, главе семьи придется уехать в Россию, тогда как семья сможет присоединиться к нему не скоро. В Белоруссии Андрей Суздальцев занимался политологией, писал комментарии в независимых белорусских газетах. Несколько месяцев назад создал аналитический центр, который занимался мониторингом ситуации в стране. Также Андрей Суздальцев является членом Российско-Белорусской правозащитной комиссии и готовил для нее развернутые аналитические материалы о положении с правами человека в Белоруссии. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В то время как на севере Ирака у города Самара продолжается крупномасштабная операция сил коалиции против исламских боевиков, в других районах страны не прекращаются акты насилия. В ходе операции в окрестностях Самары уже задержано 50 человек, 30 из них отправлены в тюрьму. Между тем, командующий многонациональными силами в Ираке генерал Питер Чиарелли следующим образом высказался по поводу предположения о начинающейся гражданской войне в Ираке. Вероятность гражданской войны сегодня выше, чем это было в последние 3 года. Тем не менее, я верю, что мы все еще очень далеки от такого развития событий. Конечно, существуют радикальные группы на краях существующего в стране спектра. Однако подавляющее большинство иракцев не видит такой поляризации, о которой сегодня так много говорится, сказал американский генерал.
Радио «Свобода». Новости.
Слободан Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. Гроб с телом экс-президента Югославии выставлен для прощания в Музее революции в Багдаде. Один из руководителей социалистической партии, которую возглавлял Милошевич, Милорад Вучелич, заявил:
«Мы ожидаем, что тысячи людей прибудут в Пожаревац. Не менее 300 тысяч определенно будет в Белграде для прощания со Слободаном Милошевичем. После этого многие из них отправятся в Пожаревац»,
заявил лидер социалистической партии Сербии. Парламент Киргизии начал процедуру вынесения вотума недоверия правительству страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Депутаты парламента Киргизии решили выразить недоверие правительству. Парламентарии приняли решение направить в Комитет по конституционному законодательству поручение о подготовке обоснования недоверия Кабинету министров. Как заявил лидер фракции коммунистов Исхак Масалиев, правительство оказалось неспособно обеспечить население паспортами. На сегодняшний день в 5-миллионной Киргизии только 40 тысяч граждан смогли получить новые паспорта из-за их нехватки. Премьер Феликс Кулов посоветовал правительственным чиновникам не реагировать на требования депутатов. Цитирую: «Завтра они захотят отставку, послезавтра дадут героя, а потом вообще захотят расстрелять. Они как дети», — отметил Кулов. Между тем, в городе Ош прошел съезд участников мартовской революции. Делегаты Курултая призвали власти уволить кадры экс-президента Аскара Акаева с руководящих постов и привлечь их к уголовной ответственности. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В заключение главные новости этого выпуска. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено.
Говорит «Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Польша в помощь белорусской оппозиции. Общественные слушания по проекту «Сахалин-2». Испания. Школьная реформа против школьного провала. И «Почему люди стареют?» Первая беседа цикла. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Поляки из всех соседей Белоруссии наиболее активно поддерживают демократические перемены в этой стране. Это видно и на улицах польских городов во время многочисленных акций солидарности, и на международной арене, где вопросы, связанные с нарушениями прав человека в Белоруссии, так часто, как польские политики и правозащитники, не поднимает, пожалуй, никто. А на прошлой неделе парламент страны принял резолюцию, осуждающую отношение режима президента Лукашенко к оппозиции. Почему поляки это делают? Является ли это инициатива исключительно политических элит или и простых поляков тоже? Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Дней за 10 до президентских выборов в Белоруссии в Польше впервые были проведены социологические исследования о том, как поляки относятся к происходящему в Белоруссии. Оказалось, что 59% поляков уверены в том, что для их страны было бы лучше, если бы Белоруссия стала свободным и демократическим государством, и лишь 6% придерживаются противоположного мнения. Около половины опрошенных заявили, что поддерживают демократические движения в Белоруссии и считают, что польское государство должно им помогать. Но возможно ли в ближайшее время демократические перемены в Белоруссии? На этот вопрос позитивно отвечает лишь каждый третий опрошенный. И, тем не менее, на улице в маршах солидарности с демократическими силами соседней страны выходят тысячи поляков. Поляки массово принимают участие во всевозможных проектах помощи Белоруссии. В польские вузы принимают белорусских студентов, исключенных за политическую или общественную деятельность у себя дома. Данные социологического исследования, пожалуй, отражают реальную ситуацию. Если еще несколько лет назад о необходимости помощи Белоруссии говорили в основном политики, причем эти заявления зачастую имели исключительно декларативный характер, то теперь инициативу поддержали низы, простые люди. Грзегорз Марковский, лидер легендарной рок-группы Perfect, звезда польской музыки, как и многие его коллеги, сразу же принял приглашение выступить на концерте солидарности с Белоруссией в Варшаве, причем без всяких гонораров. На вопрос нашего радио «Почему?» Грзегорз отвечает коротко и как настоящий рокмен.
«Потому что мне очень хотелось это сделать. Знаете, у вас может болеть голова после вчерашней вечеринки. Вы можете быть голодным или не выспаться. Но нужно быть свободным».
На такой же вопрос «почему?» отвечает студент одного из варшавских вузов, который принимал участие в акции протеста возле посольства Белоруссии в Варшаве.
«Мы пришли к посольству в знак протеста против того, что происходит в Белоруссии. Там ведь уже даже подготовка к какой-либо акции протеста карается. Входит милиция, всех забирают. Мы не можем с этим согласиться и протестуем против репрессий. Вообще против такого отношения к людям и надеемся, что белорусы об этом услышат. Это имеет смысл. Поляки все больше интересуются тем, что происходит в Белоруссии. Знают, что там будут выборы. Мы вообще поддерживаем свободу. А когда информация о том, что у соседей свобода ограничена, доходит до поляков, то мы мобилизуемся и готовы помочь, насколько можем».
А вот слова водителя варшавского автобуса, пришедшего на концерт поддержки белорусской оппозиции.
«Я могу свободно выйти из дома и прийти на такой концерт. Это зависит только от моего желания. А в Белоруссии это невозможно. Там запретили выступать музыкантам, которые сегодня играют здесь. Это неправильно. И я пришел, чтобы показать свое несогласие».
Теперь слово политикам. Бывший спикер Сейма Марек Боровский нередко бывает на акциях солидарности с соседним народом.
«Почему я пришел сюда? Да это очевидно, ведь Белоруссия для нас особенно близкая страна. Вот посмотрите хотя бы на флаги. У нас бело-красный, у белорусов бело-красно-белый. Знаете, мы не собираемся, как говорит Лукашенко, финансировать какую-то революцию. Мы просто хотим, чтобы белорусы могли сделать свободный выбор».
4,5 года назад, во время предыдущих президентских выборов, о Белоруссии на международной арене почти не было слышно. И не только из-за терактов в США, которые переключили внимание всего мира на другие проблемы. Ни в Европейском Союзе, ни в других европейских структурах не было никого, кто постоянно напоминал бы о том, что происходит за бугом. Выборы 2001 года, конечно, были признаны несвободными и не соответствующими демократическим стандартам, но не более того. Через 4 года ситуация кардинально изменилась. Вступившая в Европейский Союз Польша стала добиваться, чтобы голос Варшавы, что касается политики Брюсселя по отношению к ее восточным соседям, был, если не решающим, то, по крайней мере, чтобы с ним по-настоящему считались. Польская дипломатия, справившись со своими основными задачами, вступлением страны в НАТО и ЕС, могла частично перегруппировать свои силы в восточном направлении. Успех на Украине только подтвердил полякам, что они могут стать главным игроком в объединенной Европе, когда принимаются решения, касающиеся отношений с Украиной, Белоруссией и в определенной степени с Россией. За год-полтора до президентских выборов в Белоруссии европейские структуры заметно активизировались. Например, Европейский парламент только в 2005 году с подачи депутатов от Польши 5 раз рассматривал белорусский вопрос. Ни одной стране, ни члену ЕС, парламент никогда не посвящал столько внимания. В Европейском парламенте создана даже специальная делегация по делам Белоруссии, которую также возглавил поляк Богдан Клих. Встречу руководства Европейского Союза с кандидатом от Объединенных Демократических Сил Александром Милинкевичем, которая стала возможной также не в последнюю очередь благодаря усилиям польских политиков, можно считать огромным прогрессом, если принимать во внимание консерватизм и сдержанность Брюсселя в вопросах внешней политики. С Милинкевичем встретился также президент Польши Лех Качинский. Белорусскому оппозиционеру было предоставлено право выступить в Сейме. Он стал первым белорусом, выступившим в парламенте после Второй мировой войны. Польское правительство выделило средства на вещание белорусскоязычной радиостанции с территории Польши на Белоруссию. Наконец, акции поддержки оппозиции, на которые раньше приходили в лучшем случае несколько десятков человек, стали по-настоящему массовыми. К ним прислушиваются политики, их даже транслируют в прямом эфире телевидения. Песню политического характера с красноречивым названием «Диктатор» на белорусском языке и в поддержку белорусской оппозиции впервые в своей карьере написала и исполнила популярная в Польше группа «Big Cif». Лукашенко, мова бурська на портрет. Лукашенко, Брежнев, Сталин, Пиночет. О том, почему наступил такой перелом в отношении поляков к Белоруссии, мы разговариваем с Брониславом Комаровским, вице-спикером польского Сейма, а в прошлом активным членом «Солидарности», политзаключенным.
«Белорусы – это же наши ближайшие родственники. Это народ настолько близкий нам географически, культурно, исторически, что удивительно было бы, если бы мы его не поддерживали. А поддерживают белорусов особенно те поляки, которые боролись за демократию и независимость Польши, для которых обращение солидарности в 1981 году к подневольным народам Восточной и Центральной Европы с призывом бороться за свободу все еще актуально. Для меня, человека солидарности, то обращение, те идеи только сейчас реализуются. Еще рано говорить, что этот путь пройден. Одним из последних элементов, бастионов старого строя, как раз и остается Белоруссия. Демократические страны поддерживали нас в коммунистические времена, помогали издавать запрещенные газеты, книги, поддерживали политзаключенных. Время отплатить тем же самым тем, кто в этом нуждается. Мы боремся за то, чтобы нормальная жизнь, демократия, свобода, то, что имеем мы, могло быть доступным и для братского белорусского народа.
В прошлом году официальный Минск не признал новое руководство Союза поляков Беларуси и общественной организации, штаб-квартира которой находится в Гродно. Дело дошло до новых выборов, в результате которых было избрано очередное руководство, которое, в свою очередь, не признала Варшава. До этого скандала польские политики любили говорить, что политика Польши по отношению к Белоруссии ограничена именно проблемами польского национального меньшинства в Белоруссии. Дескать, трудно быть резкими с Минском, если там живут сотни тысяч поляков, которые могут иметь в результате этого проблемы. Однако меньшинство – это не единственная проблема. Из-за плохих политических отношений не самым лучшим образом складываются и деловые контакты. Так, может быть, Польша из своих корыстных побуждений поддерживает оппозицию в соседней стране, продолжает Бронислав Комаровский.
С Союзом поляков и так расправились самым жестоким образом. И говоря прямо, у Польши нет уже такого тормоза в виде проблем национального меньшинства, которому белорусские власти могли бы навредить. Они это уже сделали. Что Польша может получить? Кроме чувства собственной порядочности, есть еще великая цель – расширение территории нормальной и предсказуемой Европы. Белоруссия, как наш близкий сосед, может быть либо под влиянием своего восточного соседа, либо принадлежать к пространству, где функционируют демократические механизмы, типичные для западной цивилизации. Последнее – в интересах Польши. Нормальная экономика означает простые правила экономического сотрудничества, торгового обмена между нашими странами. Нормальная политика – это сотрудничество наших двух стран. Нормальная любая другая сфера – это значит упрощение контактов между поляками и белорусами, взаимный культурный обмен и так далее. Все это важно для свободного человека.
Активность Польши не приветствуется Россией, ведь в Москве и Варшаве совершенно по-разному оценивают нынешнюю ситуацию в Белоруссии. Например, новый посол России в Минске сразу же после своего приезда заявил, что с демократией в Беларуси все нормально, в то время как польские политики по отношению к белорусской системе власти в лучшем случае употребляют слово «авторитаризм». Не рискует ли Польша снова, как это было в случае с Украиной, поссориться с Россией, на этот раз из-за поддержки белорусской оппозиции?
В свое время демократией прикрывались и Сталин, и Ленин. Только слово «демократия» употреблялось с прилагательным «народное». Наверное, есть какой-то вид демократии, которую можно назвать лукашенковской. Ее, конечно же, может хвалить российский посол. Это, однако, не меняет позиции Польши, которая заключается в том, что мы хотим, чтобы в Белоруссии была демократия в общепринятом смысле этого слова. Нормальная демократия. Россия, конечно, имеет свои интересы в Белоруссии, и мы не знаем, как долго Москва будет поддерживать Лукашенко. Еще один вопрос, даже еще более серьезный. Что наступит в Белоруссии после Лукашенко? Ведь не всякое изменение обязательно приведет к тому, что эта страна станет свободной и независимой. Возможно, это будет лишь ширма для поддержки нынешнего, как ни говорите, имперского влияния России в этой части Европы. Полякам, по большому счету, нет разницы, какие политические силы белорусы выберут руководить своей страной. Белоруссия сама будет решать, куда им идти, с кем сотрудничать, с Западом или с Востоком. Главное, чтобы этот выбор можно было сделать свободно. Это для нас важно.
Сказал Радио Свобода вице-спикер польского Сейма Бронислав Комаровский. Между тем, в Польше многие уже сейчас говорят, что те, кто на самом деле хочет помочь белорусам, должны приготовиться к долгой и трудной работе, которую нужно будет вести, возможно, еще лет 5, тогда, когда это перестанет быть на слуху, перестанет быть в каком-то смысле даже модным. Тогда с полной уверенностью и можно будет сказать, на кого та часть белорусов, которая выступает за демократические перемены в своей стране, может опереться.
Рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе в Москве прошли общественные слушания, проводимые Европейским банком реконструкции и развития ЕБРР по проекту «Сахалин-2». «Сахалин-2» реализуется компанией «Сахалин Энерджи» и является крупнейшим проектом по добыче нефти и газа в мире. ЕБРР рассматривает вопрос о выделении компании «Сахалин Энерджи» кредита на вторую фазу проекта. Частично решение будет принято с учетом мнения общественных организаций. Именно поэтому в Москве, а до того в Лондоне, а после на Сахалине и в Японии и проходят общественные слушания. Рассказывает Марина Кадас.
Проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде не должен финансироваться Европейским банком реконструкции и развития. К такому выводу пришли практически все общественные организации, принимавшие участие в слушаниях. О сути проекта «Сахалин-2» рассказывает директор Всемирного фонда дикой природы, а также член общественной палаты Игорь Честин.
Проект «Сахалин-2» реализуется компанией «Сахалинская энергия», учрежденной компанией Shell, которой принадлежит больше половины акций, и компаниями Mitsui и Mitsubishi. Этот проект реализуется в середине 90-х годов на шельфе острова Сахалин. Первая фаза этого проекта, включавшая в себя строительство платформы нефтедобывающей, реализована, и платформа добывает нефть с 1998 года. То, что касается нынешнего проекта, это так называемая вторая фаза. Она больше, чем первая. Она включает в себя строительство двух платформ. Одна газодобывающая, другая нефтедобывающая. Строительство подводного нефтепровода и строительство наземного трубопровода и газопровода вместе через весь остров Сахалин на юг до строящегося также в рамках этого проекта завода по производству сжиженного газа. Поскольку проект дорогой, компания обратилась в консорциум банков, возглавляет который Европейский банк реконструкции и развития, с предложением о кредитовании данного проекта. Стоимость второй фазы проекта изначально предполагалась в районе 10 миллиардов долларов. В прошлом году компания объявила о том, что стоимость стала 20 миллиардов долларов, что, естественно, ведет за собой большие экономические потери для Российской Федерации, поскольку речь идет о соглашении о разделе продукции, значит, и Россия не получает ничего до тех пор, пока компания не вернет себе инвестированные деньги. Поэтому Российская Федерация пока эту новую смету не утвердила, и в настоящее время ведутся переговоры между правительством и компанией «Сахалинская энергия» о выходе из этой ситуации.
По мнению экспертов, в проектной документации существует ряд пробелов. В документах Shell нет технических решений, это всего лишь декларация о намерениях. Также в документации отсутствует оценка уже причиненного ущерба и программа его компенсации. Кроме того, нет анализа соответствия проектной документации российскому законодательству. Продолжает Игорь Честин.
У банка, Европейского банка реконструкции и развития, есть собственные процедуры рассмотрения заявок. В течение 2,5 лет банк не принимал решения никакого по выдаче кредита, потому что, по мнению банка, документы не соответствовали требованиям, которые предъявляет к документам банк в части выполнения природоохранных обязательств и снижения экологических рисков. В декабре банк объявил о том, что документы готовы для вынесения на общественные слушания, и объявил 120-дневный период общественных слушаний, который заканчивается 23 апреля этого года.
Основные претензии общественных организаций к компании «Сахалин Энерджи» следующие.
Дополненный вариант оценки воздействия на окружающую среду по-прежнему категорически не устраивает общественные организации. В течение реализации как первой фазы проекта, так и второй фазы проекта, который компания осуществляет на сегодняшний день за свои средства, многократно допускались нарушения собственно самих проектных документов, в частности, по переходу рек длиннейшим трубопроводом 800 с лишним километров. Во всех документах компании говорится о том, что газопровод и нефтепровод ложатся фактически в одну траншею одновременно. В реалии разрыв временной между одним трубопроводом и другим оказывается от 1,5 месяца до 1,5 лет, что приводит к двойному воздействию на экосистемы рек, на береговые системы и на экосистемы тех склонов, по которым трубопроводы прокладываются. То же самое можно говорить о времени строительства этих переходов через реки, потому что компания в прошлом году объявила, что трубопроводы не будут прокладываться в период нереста лосося. Лов лососевых рыб составляет основу жизнедеятельности всего местного населения на острове. Тем не менее, это было фактически публичной ложью, потому что все прошлое лето компания продолжала прокладывать трубы путем рытья траншей через нерестилище. Второй пробел – это подземная прокладка трубопровода в местах повышенной сейсмической активности. Трубопровод пересекает несколько десятков активных сейсмических разломов, и действующие строительные технические регламенты запрещают подземную прокладку линейных инженерных сооружений через такие разломы.
С этими претензиями полностью согласен заместитель директора по научной работе Сахалинского отделения Дальневосточного геологического института Николай Казаков.
Трасса, проходя вдоль острова, пересекает множество зон, в которых активно развиваются различные опасные процессы. На трассе будут действовать сейсмические процессы, безусловно, это 9-бальная зона, более 20 активных сейсмических разломов и значительное количество неактивных. Это силевые потоки, которые на острове достигают размеров кавказских или среднеазиатских, сотни тысяч кубических метров. И трасса, в частности, пересекает некоторые участки, где толщина силевых отложений составляет до 12-16 метров. Это участки с очень сложными геологическими породами, которые при размокании и в дальнейшем высушивании из скальной породы превращаются в глинистые породы. Толща этих пород на некоторых участках – это десятки метров. И защита трубопровода на таких участках очень проблематична. И, наконец, это переходы через реки. Проблема на самом деле очень сильная. Правые притоки реки Паранай в центральной части острова пересекают большую толщу аллювиальных отложений, это десятки метров, и там формируется очень сильный подрусловой сток. Этот сток будет оказывать сильное давление боковое на трубу, но оно никак не рассчитывалось и никем не учитывалось. Более того, на этих реках наблюдаются паводки с подъемом уровней воды до 10 метров и более, сумасшедшими скоростями. Плановые деформации русла достигают за одно только явление, то есть за один сильный тайфун или дождь, десятков и даже сотен метров. Плановые деформации, то есть смещение русла по горизонтали. По нашим данным, на одной из рек, которые пересекают трубопровод, за 30 лет русло сместилось на 600 метров в сторону от прежнего положения. А в последний год оно вернулось обратно. По части территории трасса будет пересекать узкие горные реки с уровнями воды в межень 10 сантиметров, 30 сантиметров. Но при паводках вода за 3 часа способна подняться до 3 метров. Это очень большие скорости, это очень сильный размыв днища. Компания сейчас проводит мониторинг гидрологических процессов, но методика, которая представлена в документах компании, не выдерживает абсолютно никакой критики. В документах компании, как правило, параметры всех опасных природных процессов занижены. В результате уже сейчас фактически запланирована катастрофа на трубопроводе.
Многие положения в проекте не соответствуют букве закона, и в данный момент уже ведутся судебные разбирательства, заявила председатель правового центра «Родник» Юлия Яки.
Компания на протяжении всего времени, когда банк пытается принять решение о финансировании проекта, нарушала российское национальное природоохранное законодательство всеми возможными способами. За этот период времени о нарушениях российского природоохранного законодательства заявляли все структуры, органы государства и общества. Это и общественность, и отдельные граждане, это и все государственные органы всех уровней, это и правоохранительные органы, прокуратура, областная, экологическая милиция и так далее.
При этом участники коалиции не выступают против проекта. Они против того, чтобы его осуществление нанесло невосполнимый вред как людям, так и окружающей среде. Хотя, по словам Игоря Честина...
Проект оказался проектом несбывшихся надежд, технологии устаревшие, не соответствующие даже не только законодательству, а практике работы ни одной из российских компаний работающих. То есть все иллюзии о том, что будут новые технологии, западные компании нам принесут, это полный миф оказался. И с другой стороны, жители острова, которые 10 лет назад считали, что вот сейчас здесь начнется нефтедобыча, и они начнут жить, как в Саудовской Аравии, в реалии семимильными шагами идут в сторону того, как живут люди в Нигерии. Мы по-прежнему уверены, что проект не должен финансироваться. Мы будем продолжать работать с директорами Европейского банка реконструкции и развития, и сейчас на этом этапе уже и с правительствами стран, которые управляют банком, включая Российскую Федерацию, являющуюся достаточно крупным акционером Европейского банка реконструкции и развития. С другой стороны, основываясь на тех слушаниях, которые были. У нас сейчас есть все основания, чтобы обратиться и в Росприроднадзор, и при необходимости в прокуратуру Российской Федерации с предложением затребовать проведение новой государственной экологической экспертизы на основании вновь представленных материалов и внесенных изменений в проект. Для этого мы будем использовать все наши возможности, в том числе и те возможности, которые у нас есть через Общественную палату.
Материал подготовила Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио «Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщил «Радио «Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Миленкевича. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата Марата Динулова, скончавшегося 5 марта в военном госпитале. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерет Хамадов и Джума Дурды Авезов, которые были арестованы 7 марта. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В Тюмени в результате взрыва обрушились перекрытия в трехэтажном офисном здании. Погиб один человек, 6 пострадавших, в том числе 3 ребенка. Госпитализированы. По предварительной версии, в здании, где расположен спортивный клуб, взорвался газовый баллон.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания. Школьная реформа против школьного провала. И почему люди стареют. Первая беседа цикла. В Испании уже более года не утихает полемика вокруг новой школьной реформы, 6-й по счету после перехода страны в конце 70-х годов от тоталитаризма к демократической форме правления. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
То, что испанская школа нуждается в реформе, ни у кого сомнения не вызывает. Известный в Испании педагог профессор Хавьер Орико как-то назвал эту школу «фабрикой дебилов». В столь резкой оценке, по мнению специалистов, есть доля истины. Альфредо Рубалькава – парламентский спикер правящей Испанской социалистической рабочей партии.
Закон о реформе образования необходимо принять как можно скорее, поскольку образование в Испании находится в крайне плачевном состоянии. Мы готовы к обсуждению проекта этого закона со всеми заинтересованными сторонами.
Испанская молодежь, как выявила специальная комиссия Евросоюза, показывает самый низкий уровень знаний среди выпускников средних школ в Западной Европе. Выпускники-испанцы порой читают по складам, пишут с многочисленными ошибками, плохо считают и едва могут назвать 3 европейские страны. Местная молодежь, в соответствии с данными опроса, является единственной в Европе, которая считает, что самое главное в жизни – это развлечение, а не знание, не труд и не семейное благополучие. Кстати, 1/3 молодых людей бросает школу, не получив даже обязательного среднего образования. Это явление называется в Испании школьным провалом. Луис Карбонель – руководитель Конкапа, католической ассоциации родителей учеников средних школ.
Школьный провал не дает возможности нашим детям получить образование такого уровня, как в остальной Европе. Он лишает их будущего и обрекает лишь на неквалифицированный труд. Так что наше общее требование – повысить качество образования.
Многие молодые испанцы не хотят получать специальности, которые ранее считались в молодежной среде престижными. Подавляющее большинство после школы вообще ничему не учится и довольствуется карьерой бармена, официанта или продавца в супермаркете. В дефиците оказались инженеры, техники, квалифицированные рабочие. Чтобы справиться с этой непростой социальной проблемой, испанское правительство решило, что новый закон об образовании или реформа школы должна в первую очередь покончить со школьным провалом. Алехандро Тиана, госсекретарь по вопросам образования.
Новый закон предусматривает три основных пакета мер. В первом речь идет о том, чтобы выявлять возникающие у учеников трудности с самого начала, с момента их появления. Во втором – об определении причин этих проблем. И в третьем – о помощи в преодолении трудностей. Ранее наша педагогика концентрировала внимание лишь на вопросах, возникающих в школе второй ступени. Считалось, что в начальной школе все в порядке. Оказалось, не так. Корни школьного провала именно в начале. В начальной шестилетней школе, где закладывается база знаний. Так что теперь дополнительные занятия для отстающих учеников будут проводиться уже с первых классов. Одновременно существенно обновляется программа начальной школы. К примеру, вводятся ежедневные занятия по чтению. Со школьным провалом надо начинать бороться как можно раньше.
С целью раннего выявления у детей признаков школьного провала новая реформа вводит проверочные экзамены после 4 класса начальной школы для детей 9 лет. Кстати, многие педагоги полагают, что нынешние проблемы испанской школы возникли вовсе не случайно, а по причине отсутствия эффективной системы контроля за успеваемостью. Ведь здешним ученикам известно, что им гарантирован переход из класса в класс даже при полном отсутствии знаний. Дело в том, что после краха тоталитаризма испанская система образования тоже была демократизирована. Помимо всего прочего, здесь отменили ежегодные экзамены, а на неуспевающих стали закрывать глаза. Постепенно уровень обучения снижался, плохие ученики тянули вниз остальных. Теперь система экзаменов восстанавливается. Госсекретарь Алехандро Тиана.
Что касается 4-летней школы второй ступени, то здесь новый закон предусматривает в первую очередь индивидуальный подход к ученикам. Те, кому сложно освоить общеобразовательные науки, будут ориентированы на начальную профессиональную подготовку. Так что я полагаю, что новый закон поможет нам справиться со школьным провалом как основной проблемой испанского образования.
Теперь учеников второй ступени будут оставлять на второй год в случае, если они не справляются по 4 предметам. Ну а после 2 года обучения всех ждет очередной проверочный экзамен, который определит целесообразность дальнейшего изучения отстающими общеобразовательных предметов. Ждут испанских недорослей и выпускные экзамены за среднюю школу. В начале 90-х годов в ходе реформы эти экзамены были отменены. Документ об образовании следовало давать всем подряд, даже тем, кто лишь числился в школе, а проводил время в барах и дискотеках. Что касается школьных программ, то они во многом будут унифицированы и в государственных, и в частных школах. В качестве обязательного предмета вводится обществоведение, которое будет преподаваться на всех этапах обучения. Алехандро Тиана.
Закон устанавливает обязательные предметы для изучения. Обязательные предметы составят всего 65%.
Испанскому правительству удалось привлечь к участию в работе над реформой ведущие общественные организации, объединяющие родителей. Долорес Абейо, председатель Ассоциации родителей и учеников государственных школ СИАПА.
Мы активно работаем над реформой по приглашению Министерства образования. Как заинтересованная сторона, мы пытаемся улучшить положение нового закона об образовании.
Кроме родителей, власти, естественно, привлекли к обсуждению реформы педагогические коллективы и профсоюзы учителей. Переговоры с ними, как и с родительскими комитетами, велись в Министерстве образования. Против новой реформы резко выступает парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии, которая считается хранительницей идей и принципов тоталитарного режима, исчезнувшего со смертью диктатора Франко 30 лет назад. Консерваторы, которые находятся по отношению к левому правительству в непримиримой оппозиции, отвергают эту реформу, впрочем, как любые другие действия властей. Народников в первую очередь не устраивает положение реформы, касающейся преподавания закона Божьего. Анна Пастор, ответственная за социальную политику Народной партии.
Закон уводит нас от прогресса и модернизации. Он покушается на свободу совести и не решает проблем, лишь усугубляет их. Этот закон обрекает тысячи молодых людей на школьный провал.
Испанские консерваторы искренне считают, что преподавание религии является краеугольным камнем системы, что от места, которое занимает эта дисциплина, зависит успех образования и вообще дальнейшее будущее и прогресс общества. Подобную доктрину Народная партия заимствовала непосредственно у клерикально-военного режима генерала Франко. Между тем, реформа вовсе не отменяет преподавание закона Божьего. Она лишь лишает его статуса профилирующего предмета, балл по которому учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Госсекретарь по вопросам образования Алехандро Тиана.
Я не понимаю, какие могут быть претензии к проекту закона о школьной реформе в плане религии. Закон полностью отвечает Конституции, определяющей свободу совести. Он соблюдает право граждан воспитывать детей в соответствии с теми или иными религиозными убеждениями. Так что все желающие смогут изучать религию. Это право никто под сомнение не ставит. Так же, как и право не учить этот предмет, поскольку реформа уважает любые убеждения людей. Что является обязательным, по нашему мнению, так это изучение обществоведения, ценностей нашей демократии, нашей конституции, прав человека, основных гражданских свобод. Этот предмет действительно необходим для воспитания всех граждан страны.
Вопрос о школьной реформе оказался крайне политизированным. Борьба за нее и против стала своеобразной пробой сил между правительством и оппозицией. Оппозиционеры сконцентрировали на этой борьбе все усилия. Они даже провели в Мадриде невиданную по масштабам манифестацию с участием более миллиона человек. Своих сторонников Народная партия свезла на автобусах в столицу со всей Испании. Некоторые из привезенных даже не знали подлинной цели мероприятия и на манифестации выкрикивали свои традиционные лозунги с требованием уничтожить демократию и восстановить тоталитарный режим. На митинге после шествия по столичным улицам консерваторы приняли заявление, которое зачитала бывшая мисс Вселенная Марисела Альварес.
Правительство не выполнило своего обещания выработать реформу в согласии всех заинтересованных сторон. Качество образования после этой реформы упадет, проблема школьного провала только обострится.
Этот оратор, уроженка Доминиканской республики, никакого отношения к испанской системе образования не имеет. А ее участие в митинге объясняется скорее желанием устроителей мероприятия привлечь на него побольше лиц мужского пола. Тем временем, по данным статистики, большинство испанских подростков и их родителей давно не проявляют особых чувств к религии, и им совершенно безразлично, является ли она профилирующим предметом в школе или не является. Хуан Антонио Менендес, преподаватель из мадридского пригорода Хетафе.
В школе, где я преподаю, 500 учеников. Занятия по закону Божьему посещают всего 33 человека. Это менее 7% учащихся. Я считаю, что тема религии сегодня не самая главная проблема. Есть темы более важные. Например, поведение учеников в школе, нехватка преподавателей и помещений, недостаточное участие родителей в процессе воспитания и так далее. На этом фоне проблема религии даже незаметна. И вообще это сугубо личный вопрос.
В последние годы в испанской школе появилась еще одна проблема – наплыв детей-иммигрантов. Они имеют право на образование, но попав на урок в обычный класс, эти дети часто ничего не понимают. Арабы языка не знают, а для латиноамериканцев испанские программы слишком трудны. Когда в классе оказывается много детей-иностранцев, то они берут инициативу в свои руки и практически срывают учебный процесс. Да и вообще с дисциплиной в испанской школе дела обстоят из рук вон плохо. Наркотики и алкоголь продаются прямо в учебных заведениях. Приобщаться к табаку, алкоголю и наркотическим средствам испанские подростки обычно начинают в 12 лет. Причем каждый пятый ученик принимает наркотики постоянно. Только за один месяц полиция поймала в школах более 400 наркоторговцев. Дело дошло до того, что недавно учителя обратились к властям с отчаянным призывом о помощи. Франциско Мельколь, представитель профсоюза учителей.
Преподаватели не могут вести уроки в такой обстановке. Неподчинение, грубость, издевательство над учителями, угрозы и даже избиение преподавателей постоянно присутствуют в наших учебных заведениях.
Но пока газеты сообщают о статистике в области школьного провала, об избитых учителях, о массовом пьянстве, наркомании и драках подростков, испанские политики продолжают бесконечные дискуссии о новой школьной реформе и месте, которое отводится в ней религии. Испанская школа при этом погружается в хаос, а воспитанием подростков все больше занимаются не учителя и родители, а полицейские и тюремные надзиратели.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Почему организм стареет? Сегодня известны такие организмы, которые вовсе не стареют, то есть при благоприятных условиях живут неопределенно долго. Почему? Теме старения клеток и организмов мы посвятим несколько бесед с ведущим сотрудником Института физико-химической биологии имени Белозерского Алексеем Оловниковым. Алексей Оловников – автор одной из наиболее разработанных на сегодняшний день гипотез о старении клеток. Первую беседу с ним ведут Александр Костинский и Александр Марков.
Историки-антропологи установили, что в течение большей части человеческой истории средняя продолжительность жизни людей была очень небольшой, где-то в районе 30-35 лет. И лишь сравнительно недавно, начиная где-то с 17 или 18 века, средняя продолжительность жизни стала расти, и в развитых странах этот процесс продолжается и сегодня. Ну, в основном это связывают с ростом благосостояния, улучшением качества жизни, развитием медицины. Так, например, открытие антибиотиков позволило резко сократить смертность от инфекционных болезней. И даже детская смертность, ну, опять-таки, в развитых странах, уже сегодня, можно сказать, стала близка к нулю. Современная биология очень большое внимание уделяет проблеме старения, и с каждым годом появляются новые факты, позволяющие глубже понять механизмы этого процесса. По-видимому, механизмы старения достаточно сложны и многообразны. По крайней мере, сегодня существует несколько альтернативных теорий, которые, возможно, отчасти противоречат друг другу, а отчасти являются взаимодополняющими. Ну, например, некоторые специалисты считают, что старение человеческого организма происходит примерно так же, как старение и износ какой-нибудь техники, автомобилей, например. То есть это неизбежный процесс просто износа тех частей, из которых состоит наш организм. Другие считают, что старение связано с накоплением в популяциях определенных мутаций, которые проявляются только в зрелом возрасте и не отбраковываются естественным отбором, потому что вред от этих мутаций проявляется только после того, как человек уже вышел из репродуктивной фазы, уже не рожает детей, поэтому отбор уже не действует на те мутации, которые в этом возрасте проявляются. Есть еще такая точка зрения, что многие мутации, проявляющиеся в зрелом возрасте, они могут давать какой-то положительный эффект в молодости, то есть какие-то генетические особенности могут повышать репродуктивный успех молодых людей, но за это приходится расплачиваться потом. Ну и, наконец, есть точка зрения, что старение связано с некой целенаправленной программой самоуничтожения. Популяции, может быть, невыгодно, чтобы особи, которые уже не участвуют в размножении, продолжали жить, занимать место, потреблять ресурсы. Ну вот и работает специальная программа, которая отправляет их на тот свет.
Апоптоз называется, да?
Как, да, вот у клеток же есть такая программа. В одной из наших прошлых передач Борис Федорович Ванюшин рассказывал вот на примере лососевых рыб некоторых, которые умирают после первого нереста, и вроде бы это у них генетически запрограммировано. И вот сегодня мы попросили рассказать о последних достижениях в этой области ведущего научного сотрудника Института биохимической физики Российской академии наук Алексея Матвеевича Оловникова.
Ну, прежде всего, давайте договоримся, что такое старение. Старение вообще, вот как я его понимаю, это возраст зависимое снижение резистентности, устойчивости организма к возмущающим воздействиям. Вот, например, когда вы заболели гриппом, у вас тоже снизилась резистентность, но вы выздоровели, и вы опять с прежней. А вот возраст зависимого с годами слабее, слабее, слабее. С годами после того, как у вас уже достигнут расцвет организма, потом постепенное снижение. Разные системы организма слабеют в разном темпе, но, тем не менее, ко всем ним относится вот это определение. Насчет старения некоторые говорят, что это естественный процесс, безусловно, но болезнь это или не болезнь, среди геронтологов есть споры. Я уверен, что старение – это особая форма болезни.
То есть можно, значит, вылечить, да?
Вы слишком вперед забегаете. Я сразу отвечу на ваш провокационный вопрос. Да, у меня есть ответ. Значит, старение – это хроническое, универсальная болезнь количественных признаков. Вот на самом деле старый человек от молодого отличается по очень многим количественным показателям и очень мало по качественным. Ну да, седина может быть, которой нет у молодого, но в общем он также ходит, он бегает, но с меньшей скоростью и так далее.
Некоторые очень быстро бегают.
Некоторые очень быстро, да. Я хотел бы добавить вот что. Является ли старение организма и старение неживых устройств чем-то таким, что имеет общее? Подчиняются ли они единому какому-то механизму? Мой ответ – ни в коем случае. Есть два класса объяснений старения в литературе. Это случайность, какие-то случайные повреждения. И второй вариант – старение подчиняется некой биологической программе. Я сразу скажу, что я сторонник второй точки зрения.
Старение запрограммировано, да?
Да, но нету программы старения, а есть программа продолжительности жизни. Человек живет, грубо говоря, 100 лет, а мышь живет около 2 лет. Есть виды, которые живут очень долго. Вот кит, например, живет дольше нас с вами. Вот некоторые киты живут 2,5 века.
Даже черепахи, говорят, живут тоже долго.
Черепахи и вороны. Дело в том, что черепаха холоднокровная, а конь и кит, и мы с вами теплокровные. Тут немножко другое.
Ну, вороны это теплокровные.
Точно, точно. Птицы, кстати, живут очень долго. Если мы возьмем, например, животных примерно одного размера, воробей и мышь,
то воробей дольше живет.
Намного дольше живет, чем мышь. Хотя, вот вроде бы, с какой стати. И это загадка в значительной мере до сих пор. Значит, если говорить о том, какие сейчас теории вообще существуют, объясняющие механизм старения, кто-то когда-то сказал 300 теорий. И с тех пор все пишут, существует 300 теорий.
А их не столько?
А их не столько. Их из тех, которые выжили, совсем немного. Из тех теорий, которые можно отнести к стохастическим...
Вероятностные.
На вероятностные, да, вот на случай. Это, я вам скажу, свободно-радикальная теория старения.
Радикально это имеется в виду химические радикалы. Там,
свободные говорят, радикалы, да. Они в норме ведь нужны для биохимических процессов и образуются вот в митохондриях в энергетической фабрике клетки, они очень нужны, но если свободный радикал случайно уходит от того места, где он нужен, то он может повредить и ДНК, и РНК, и белки, и липиды, и может быть очень опасным для клетки.
Это очень агрессивная, химически активная молекула.
Кроме вот свободных радикалов, тоже к стохастике можно отнести перекрестные сшивки, когда молекулы, например, сшиваются.
И ошибка возникает.
И возникает ошибка, накопление ошибок может быть. Кроме того, конечно, мутационные теории. Если возникают какие-то случайные ошибки в генетическом коде, ну вот в последовательности нуклеотидов в ДНК,
в молекуле ДНК, да?
Да, и соответственно потом в белке, то это будет уже неправильно работающий белок, и это тоже будет плохо для клетки. Вот это все случайность, но я считаю, что это мало.
Мало этого.
Не это является первопричиной главное. Старения. Свободно-радикальный механизм и вот другие упомянутые не являются движущей силой процесса старения, который универсален. В бегонии она вегетативно размножающаяся, вы лист оторвете, и снова бегония, и снова в ней свободные радикалы, как во всех других организмах, вырабатываются. А тем не менее она не стареет, и через 10 лет, и через 100 лет, и через 1000 лет будет бегония та же самая.
То есть она что, вечная? У нее вечная жизнь? Что?
У нее нет старения.
Да есть такие, что нет старения?
Да, представьте себе. Только не надо путать отсутствие старения с вечной жизнью. Вот это вот обычно все путают. Дело в том, что если мы возьмем неумирающее животное, это не означает, что оно неуязвимо, например, к вышеупомянутой сосульке, кирпичу или на сковороду мы положим. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что самка камбалы не стареет вообще, а самец стареет. По крайней мере, это написано в книге замечательного биолога американского Хейфлика, и вот там он упоминает такой пример.
Камбалу.
Да. Есть асцидии, про которых тоже пишут, что они не стареют. Это такие животные беспозвоночные. Гидрофуска, ну, это гидра такая, которая живет в наших прудах. Она пока 20 градусов в пруду, она размножается, почкуется, организм растет, но, тем не менее, она
не стареет.
Не стареет. Когда осень снижает температуру в пруду до 10 градусов, или в аквариуме вы то же самое сделаете, она переходит немедленно к половому размножению и прекращает свое существование.
То есть, в действительности, о чем вы говорите, что существуют организмы, которые не стареют?
Да.
Их, это радует?
Радует, да. Это вас радовало бы особенно, если бы мы поняли, почему и могли бы на Homo sapiens перенести это же. Много уже, к сожалению, много лет назад, Хейфлик или Хейфлик, он обнаружил совершенно замечательный эффект. Показал экспериментально, что клетки соматические, как выражаются биологи, ну, телесные, могут делиться ограниченное число раз. В клетках-то есть какой-то молекулярный бухгалтер, который вот считает, сколько сделано делений, и не дает сделать больше.
Итак, вот эта гипотеза, которую вы высказали, да, что механизм старения как раз состоит в том, что клетка не может делиться бесконечное количество раз, а может делиться 50, ну, плюс-минус небольшое количество, да? То есть эксперимент был открыт Хейфликом, а вы догадались о том, что при каждой...
При каждом клеточном удвоении происходит копирование ДНК, и геном себя копируют с уменьшением. На самом деле, сейчас конкурируют только две теории. Это свободно-радикальная теория, ну и мутационная, потому что свободные радикалы могут вызывать и мутации. И вторая гипотеза, это как раз теломерная.
В нашей следующей передаче мы поговорим о разработанной Алексеем Оловниковым теломерной теории старения. По этой теории старение происходит потому, что молекулы ДНК в клетке при каждом клеточном делении укорачиваются. И в конце концов становятся настолько короткими, что деление прекращается. Клетка постарела. Мы также расскажем еще об одной новой теории старения, которую Алексей Оловников развивает в последние годы.
С ведущим сотрудником Института физико-химической биологии Алексеем Оловниковым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Появление на выставке ярмарки «Книги России» националистической литературы. Обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.